Снова с вами программа «Христианские чтения». Сегодня мы продолжаем читать книгу Владимира Гусарука «За колючей проволокой. Воспоминания проповедника». Третья передача. Эти первые дни в концлагере были особенно тяжелы и трагичны для многих, особенно для стариков и инвалидов. Разные штубовые и блоковые избивали до полусмерти всех тех, кто или же не шел вместе, или же вовремя не мог постигнуть требуемого от них искусство, били на каждом шагу, просто ни за что, ради потехи, кулаком, куском дерева, железом, куда только попало. В глаза, лицо, грудь, живот не было никого из нас, кто не был бы бит уже в эти первые дни. Некоторые с поля битвы отправлялись сейчас же или в крематорий, или в госпиталь. Один раз меня сильно избил блоковой за то, что я стоял во дворе, вместо того, чтобы сидеть. А другой раз за то, что сидел, вместо того, чтобы стоять. Однажды к нам во двор явились портные. Они сидели на стульях и пришивали каждому арестанту его номер к пиджаку и брюкам. Мой номер был 8709. Впереди цифр стоял красный треугольник с латинской буквой «Р». Красный треугольник носили политические заключенные. Были и другие треугольники. Так, например, зеленый треугольник носили бандиты, черный – саботажники, розовый – гомосексуалисты, желтый – евреи, фиолетовый – исследователи Святого Писания, русалиты, которых в концлагере было много. Посредине треугольника была напечатана первоначальная буква названия той страны, гражданином которой был заключенный. Все народы Европы и даже Азии имели здесь своих представителей. Один только народ не имел почему-то буквы в треугольнике. Это немцы. Через несколько дней пришли в наш блок чиновники из лагерной биржи труда и, вызвав всех по номерам, определили каждого в трудовую группу. Таких групп в лагере было очень много. Вызвали и меня, определив в отдельную группу. «Какая ваша профессия?» — спросил я стоявших возле меня товарищей. «Мы католические священники», — ответили они. Я сразу понял, что меня ждет одна и та же участь с духовными лицами, и сейчас же вспомнил товарища, который меня регистрировал. К нам подошел блоковой. «Знаете, куда вас назначили?» «Нет, мы не знаем еще». «Вы назначены на самую тяжелую работу». Каменоломню. Я был там тоже бригадиром. И уверяю вас, что вам осталось жить не более 2 недель. Там вы откажетесь от своего Бога. Мы были уверены, что это правда, и что пришел наш конец. Наша группа состояла приблизительно из 200 человек. Кроме духовных лиц, было много простых рабочих и интеллигенции. Уже позднее я узнал, что на работу в каменоломне назначалось само гестапо еще до концлагеря. Что значилось в моих бумагах, для меня было тайной. Итак, я назначен в каменоломные шахты. В моих ушах все время звучат слова Блокового. Вам остается жить только 2 недели. Господи, молюсь я, Ты, который вчера, сегодня и навеки тот же, Ты, Господи, видишь меня, Твое дитя в концлагере, и знаешь, что меня ожидает здесь. Спаси меня, Господи, ибо Ты всесильный, и Ты можешь это сделать. И с этой молитвой на устах я вместе с другими направился в шахты, находившиеся сейчас же за колючей проволокой концлагеря. Я попал в бригаду к Василию, симпатичному по виду блондину лет 25. Он говорит чисто по-русски. На левой руке носит повязку с надписью «КАПО», что означает «бригадир». Час спустя мы узнаем, что наш бригадир из русских пленных и что он страшнейший садист, от руки которого погибли 1000 людей и прежде всего его пленные товарищи. Он ведет нас, новоприбывших, в какой-то глухой двор, чтобы перекрасить наши номера, и здесь, во дворе, нас немилосердно избивает. В руках бригадира и его нескольких помощников железные грабли, лопаты и ломы. Во дворе он приказывает всем ползать по земле, подниматься, опять падать и опять ползать. И так без конца. И в то же самое время на нас сыпятся удары за ударами. Когда приходит очередь перекрасить мой номер, я еле стою на ногах. Голова кружится, в глазах темно. Мне приходится употреблять большое усилие, чтобы не упасть. Тех, которые продолжают лежать на земле, бригадир приказывает своим помощникам обливать холодной водой, чтобы тем самым вернуть их к сознанию. Полуживые, бледные и качающиеся на слабых ногах, они также молча подходят к красильщику номеров и молча строятся в ряд. После окраски номеров бригадир опять приказывает всем падать на землю, и опять повторяется та же страшная история избиения. После этого он ведет нас к себе на работу. Мы еле держимся на ногах. Все тело страшно болит и ноет, а в душе отчаяние. То, что я пережил в эти ужасные дни, мне не пришлось пережить более. Когда затем мы подошли к работающим старым товарищам, мы заметили, что у многих из них были на глазах слезы. Старые арестанты знали, что значат наши страдания, и они хорошо нас понимали и сочувствовали нам. То, что я рассказываю, происходило в августе 1944 года, когда на всех фронтах немцы уже отступали, но их отношение к заключенным не изменилось. Заключенных продолжали избивать и убивать насмерть. Нужно было быть очень внимательным, чтобы не попасть в руки бригадира и его помощников, которые за всякую мелочь избивали человека до полусмерти. Мы работали высоко в горах, и вот однажды погода быстро изменилась к худшему. Подул северный ветер, начался ужасный дождь. Дождь превратился в сплошной ливень, температура упала до нуля, но мы продолжали работать. Ветер с сильным дождем немилосердно бил нас в лицо и валил с ног. И мы, чтобы не упасть, должны были подпираться лопатами и кирками. Уже несколько часов стояли мы под дождем. Наша одежда, белье и шапки давно промокли насквозь, и по телу лились струи холодной воды. Бригадир и его помощники сидели в маленьком деревянном шалаше, наблюдая оттуда за нами, чтобы никто из нас не спрятался от дождя под вагонетками. В дождь нас погнали на обед, а после обеда, несмотря на ливень, выгнали опять на работу. Но мы не работали, а просто стояли, тесно прижавшись друг к другу. Было невыносимо холодно. Мы дрожали, как осиновые листья. Наше тело посинело от холода. Так прошло ужасных 12 часов. И когда вечером мы возвращались домой в свой блок, мы еле могли передвигать ногами. В блоке, куда мы возвратились, не было никакой возможности высушить одежду, и поэтому мы легли спать в мокром белье, надеясь, что оно за ночь просохнет. На другой день, когда мы встали, дождь продолжал лить, как из ведра. Мы встали, как и легли, мокрые, холодные, и отправились снова на работу. Повторилось то же самое, что и вчера. Мы стояли, прижавшись друг к другу, окоченевшие и подавленные. Страдания наши были так велики, что мы предпочитали лучше умереть. Около полудня засвистели вдруг в шахтах свистки, призывающие всех прервать работу. Нас сняли с работы, и мы с большой радостью отправились домой в надежде просидеть в бараках и немного просушиться. Когда же мы на другой день опять вышли на работу, то в нашей бригаде недоставало 30 человек. Они попали в госпиталь, а оттуда многие из них в крематорий. Бригада, в которой я работал, занималась нивелированием каменоломной шахты. Одни работали возле маленьких железных вагонеток, насыпая лопатами желтый песок, другие разбивали молотами и кирками большие камни, бросали эти камни в вагоны, везли дальше, копали землю и так далее. Когда очищалась одна площадь земли, нужно было переносить железные рельсы на другое место. Эта работа всегда была очень тяжелой, просто непосильной. Для этой цели вместо 15-20 бригадир назначал всего лишь несколько человек, и эти несколько человек должны были взваливать на свои плечи всю тяжесть ноши и переносить ее в указанное место. В этой работе я участвовал много раз. Я помню, как тяжелые рельсы врезались в тело и так давили своей тяжестью, что не было никакой возможности переступать и двигаться. «Вперед, вперед!» — кричал бешено бригадир и бил каждого лопатой или тяжелыми сапогами. Обыкновенно каждый исполнял постоянно одну и ту же работу среди одних и тех же людей, но бывало и иначе. Моими постоянными товарищами по работе были четверо заключенных, с которыми я часто встречался в вагонетах, когда возил камень и песок, или же когда тяжелым молотом дробил твердый камень, разбивая его на мелкие куски. Среди моих товарищей я особенно помню 16-летнего Мишку, украинца из восточной части Украины. Он был моложе нас всех, но вел себя как самый старший из нас. Он считал себя старым заключенным, ибо сидел уже в концлагере около 2 лет. Когда мы толкали нагруженную камнями вагонетку, он делал вид, что тоже помогает нам, еле дотрагиваясь одной рукой вагонетки, а в другой руке держал репу, которую вытаскивал из-за пазухи или же из кармана. Каждый день он приносил на работу несколько реп и всегда ими делился со своими ближайшими товарищами. «Ешь, отец!» — говаривал он обыкновенно, обращаясь ко мне и подавая мне большой кусок белой репы. Где он доставал эту репу, для нас было тайной. Как сейчас помню, как медленно подвигаются в гору наши вагонетки, как невыносимо печет горячее солнце, и как, склонив свои головы и тяжело дыша, мы медленно, шаг за шагом, с большим напряжением передвигаем свои отяжелевшие ноги и поднимаемся все выше и выше. Никто не говорит ни слова, но все, наверное, думают об одном и том же — о свободе. «Василий!» — прерываю я тишину, обращаясь к идущему рядом со мной товарищу. Но Василий не слышит. Он глубоко задумался. «Василий!» — повторяю я опять и легко толкаю его в бок. Он медленно поворачивает свое бледное лицо и вопросительно смотрит на меня. В лице невыразимое страдание и тоска. «Василий, о чем ты думаешь?» Он глубоко вздыхает и говорит. «Я думаю теперь, что никогда в далекой России не увижу больше своей жены и сына, малыша. А как хотел бы их увидеть еще раз в своей жизни. А ты веруешь в Бога?» Василий выше поднимает голову, внимательно на меня смотрит. «Я не верил в Бога, но здесь, в концлагере, я пришел к заключению, что Бог есть, и что должна быть какая-то сила, которая хранила меня до сих пор. Василий, на свете есть Бог. Он выведет тебя отсюда, если будешь надеяться на Него». После этого разговора мы сделались друзьями. По профессии он учитель и попал сюда, в концлагерь, как военнопленный. Впоследствии вместе с другими он был освобожден американскими войсками и, наверное, увидел свою жену и своего сынишку. Остальные 2 товарища, с которыми я часто работал, были поляки, попавшие сюда за принадлежность к партизанам. Они были очень религиозны, никогда не ругались и всегда относились ко мне как к духовному лицу с большим уважением. Однажды утром я вместе с другими был назначен на несколько дней для работы в соседнюю бригаду. Нужно было носить на своих плечах тяжелые 50-60-килограммовые цементные камни и укладывать их в одну кучу. Сотни людей целыми днями, неделями и месяцами были заняты этой тяжелой работой. Один за другим, как безмолвные тени, подходили заключенные к камням, немного сгибались, чтобы принять на свои плечи от других 2 товарищей тяжелую ношу, и несли ее на 100-200 метров дальше. Тяжелые камни давили плечи, не позволяли двинуть ногой, а их шероховатая, неровная поверхность резала тело, ранила руки и шею. На плечах появлялась кровь, рубаха, пропитанная ею, прилипала к телу. Многие падали от изнурения, но палка приказчика поднимала опять несчастных. Со мной работает краковский профессор. У него изнеженные тонкие руки, он несколько раз, теряя сознание, падает, а на другой день попадает надолго в лагерный госпиталь. Уже в первые дни своего пребывания в концлагере я заметил, что всегда впереди нас шла какая-то странная группа людей, одетых совершенно иначе, чем все другие в концлагере. Их было человек 20-30, во главе со специальным капо, носившим на груди большой зеленый треугольник уголовного преступника. «Что это за люди?» — спросил я Мишку, указывая на проходящих возле нас людей, одетых в странную одежду. «Это штрафная бригада. В концлагере есть две штрафных бригады. Одна обыкновенная, работающая в самом лагере, другая — специальная, исполняющая самые тяжелые работы в каменоломных шахтах. Первых насчитывается около 300 человек, и их можно различить по красным кругам на плечах, а другие носят специальную одежду из грубого белого полотна, раскрашенного масляными красками в форме кругов. Посмотрите на их головы», — обращает мое внимание Мишка. Я взглянул и увидел, что хотя их головы были острижены так же, как и у всех нас, но вдоль и поперек головы проходило еще несколько пробритых полос. Их и без того суровые и изнуренные лица были покрыты темно-зеленой каменной пылью, которая придавала им неестественно зеленый и страшный вид. Они шли всегда отдельно от других, никогда не разговаривая и даже не шепчась между собой. Как-то раз штрафная бригада в ожидании гонга как раз построилась рядом с нами. Я совершенно безошибочно мог определить, что почти все штрафные состоят из интеллигенции. Этот, который стоит первым от нас, во втором ряду, известный польский князь Р., владелец громадных поместьй в Польше, а тот, что за ним, граф Б., шепнул мне позади польский товарищ. Несколько дней спустя я видел, как несли князя Р. на носилках в госпиталь. Он не мог больше вынести страшных страданий и решил покончить с собой, бросившись во время работы вниз с высокой скалы на острые камни. Однако насмерть он не убился, а лишь поломал себе руки и ноги и, пролежав несколько месяцев в госпитале, опять должен был работать в той же бригаде на шахтах. В штрафную бригаду попадали заключенные за особые проступки, совершенные в лагере, как то кражи, непослушание, драки и тому подобное. В специальную же штрафную бригаду попадали за очень тяжелые проступки, особенно за побег, за политическую работу или же за сказанное в лагере неосторожное слово. Много было и таких, которых гестапо еще перед концлагерем в тюрьмах определяло в штрафные бригады. Капо этих команд были самые отъявленные и бесстыжие бандиты, и потому те, кто попадали туда, редко выходили живыми. Кругом в концлагере множество цветов, желтых и красных. И мне кажется почему-то, что каждый цветок — это не цветок, а душа ушедшего на тот свет товарища. А внизу, в лагере, дымит крематорий, выпуская из высокой трубы клубы черного дыма с запахом костей и горелого мяса. Чаще и чаще коптит крематорий. Здесь никогда не иссякает сырье. Здесь оно в большом изобилии, несмотря на то, что непрестанно перерабатываются в тутки, идет на удобрение лагерных огородов и цветников. Солнце жжет невыносимо и мучит жажда. Капо все чаще уходит в тень деревьев и там спит. Тогда мы свободно вздыхаем, делимся разными новостями и рассказываем истории нашего ареста. В такие минуты я часто закрываю глаза, и в моем воображении проходят одна за другой картины прошлого.